Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию четвертую беседу с протоиереем Григорием Пегаловым, настоятелем храма Панагея Сумыла в Афинах.
Вернемся к Сухуми, если можно.
В России было немножко строже, чем, скажем, на территории Грузии, в Абхазии. Все-таки уполномоченный по делам религии, там особо как-то контролировали церковь, ущемляли права человека, священника, духовника, не давало столько прав. Я тоже испытал на себе не гонение, а притеснение, как любой молодой человек, школьник. Я был и подьяконом, и участвовал в богослужении пасхальном. Это для меня было великой радостью и честью. Но всегда при храме были комсомольские работники, комсомольский патруль, и меня особо вылавливали. Почему? Говорят, ты какой школы? Я говорю, я 7-й школы. И все, в понедельник иду в школу, директор уже получил сбучку, и меня ждут, и говорят, ты как ты мог, позоришь нашу школу, позоришь. Ну, я все время позорил, а потом, когда перестройка совершилась, то для школы была великая честь и гордость, что я был воспитан этой школой и стал, как говорится, примером для всего общества. Избрал путь священства, правильности жизни.
Семья была верующая?
Да, семья была у нас верующая, мама и папа, я один в семье. Ну, неверующие так вот, что с таким монастырским уставом. Верующие, обыкновенные люди, знали храм Божий, знали, что 6 дней трудиться надо, один Богу отдать. И поэтому это вот у нас выполнялось четко. Суббота-воскресенье мы были в храме.
После школы не стояло вопроса, куда поступать?
Нет, я вам еще, как говорится, сначала сказал, что я был и подьяконом. И у меня было послушание быть жезлоносцем пресвятейшим. Я стоял возле него 11 лет, слушал его внимательно, его проповеди, занимался своим воспитанием внутренне и всегда мечтал быть священнослужителем. И когда первый раз приехал патриарх всей Африки Николай, если я не ошибаюсь, когда я увидел греческую рясу, шелковый рясы с большими рукавами, греческий покрой, пошив, то как-то у меня такой внутренний, я говорю, вот если я буду батюшка, я буду иметь такую же рясу с такими же рукавами. И имею сейчас, и живу в Греции. И вы знаете, кстати, хотел бы еще так вот подметить. Я очень рад, что я оказался в Греции. Почему? Потому что в Греции существует положение, что священник никогда не снимает священническую одежду, рясу никогда не снимает, то есть подрясник. Этим горжусь, что я, как священник, живу и умирать буду в подряснике. Мне могут слушатели многие там, батюшки, если услышат, скажут, о, а у нас жизнь другая. Я понимаю вас, батюшка, я тоже жил в такое время, в советское время, но старался вот форму одежды соблюдать. Она все-таки, как сказать, форма одежды священника – это дополнительная проповедь, это пример. И я летаю, часто путешествую везде. Форму одежды стараюсь соблюдать.
В современной России, в современной Москве вы ходите?
Я в подряснике, да. Я этим горжусь. Ко мне разные люди подходили в Москве, в Питере. И трезвые, и нетрезвые, и пьяницы, и не пьяницы, и всякие. И даже вот пьяный человек встречается на улице, и когда видит священника, он бы в церковь бы никогда не попал бы трезвым. А пьяный увидел священника и расплачется, и ты скажешь, батюшка, ну скажи мне, что делать, я запутался, и попросит помощи. Вот видите, если бы не был бы я в форме, он бы ко мне бы не подошел. Может быть, я и остановил такого человека от какого-то преступления.
Отец Григорий, для нас Абхазия 60-е, 70-е, 80-е годы – это на горах Кавказских, это монахи бывшей Винской пустыни, то, о чем мы читали в книгах, слышали. Угу. Вот в самом Сухуми что-то говорили об этих монахах?
Сейчас можно говорить об этом, и я скажу. Если кто был когда-то в Сухуми, на Михайловском кладбище есть могила архимандрита Серафима, который был от Глинской братии. Потом в районе Гудаутах тоже отец Симеон такой был, который тоже отношение имел к Глинской братии. Мы все знали, церковные люди, которые приходили в храм, что в горах Абхазии живут подвижники. И был такой, кто знает, старец архимандрит Ахилла с Почаевского монастыря. Я не знаю, как его имя, не помню сейчас, когда его в схиму постригли, но был старец архимандрит Ахилла. который в Почаеве служил, и каждый месяц, через месяц он привозил муку для пустынников. И они приходили, на зиму, конечно, все уходили, потому что снег закрывали с горы, и они оставались там в течение всего времени. А уже с весной, вот теперь, когда спускались, и служили, сослужили, и причащались, и молились в Сухумском кафедральном соборе. Я имел какое-то отношение к ним. Почему? Потому что они были в алтаре, вот, беседовали, спрашивали, воспитывали. Они были просты для нас, для общения, доступны, несмотря на то, что они великими людьми были в свое время, в советское время быть подвижником где-то в горах, где преследование КГБ было, это все, даже был случай, сейчас я не помню в подробностях, когда ловлю устроили на вертолетах и даже стреляли с воздуха, вот было и такое. Сжигали, если находили кельи, сжигали с мукой, с хлебом, с запасами на зиму, чтобы выгнать их из леса. Но им дороже было уединение в горах с дикой природой.
Но получается, это то самое, испытание, что мы читаем в житиях, да, святых первых веков христианства.
То же самое было и в советское время, тоже гонение. Почему они оказались там? Потому что они не согласны были с теми уставами, которые требовали уполномоченным по делам религии. Первое. Поэтому было какое-то притеснение, несогласие с той жизнью, которая была. В протест к этому они выбирали себе. Они не отказывались от испытаний. Они брали на себя тяжесть и уходили в далекий мир, в далекую пустыню, горы, для того, чтобы вымолить те народы, которые тогда страдали. Они все-таки молились не только за себя, не спасали самих себя. Они совершали молитву, уединение, несли подвиг. И этим, как говорится, имели милость от Бога. И молитва их была и услышана. Поэтому и вот случилось падение коммунизма. И произошла перестройка в стране. И церковь приобрела то, что имеет сегодня русская церковь, грузинская, которая находится на территории бывшего Советского Союза. Эту красоту православия, которую сейчас имеет русский народ, когда на Рождество или на Пасху показывают по интернету или по центральным каналам, вот, мы смотрим, какие богослужения совершает Святейший Патриарх.
Это молитвы.
Да, это все поражаются. Такое благолепие, русская церковь, такой народ, прихожане. Это культура, стояние в храме. В Греции же этого и многого чего нет. То, что вы имеете сегодня, я, знаете, часто выезжая, возвращаюсь, я говорю своим прихожанам. Сегодня я был в Москве, в храме, там, или на празднике, или на крестном ходе, или в Дивеево, на богослужении. Народу было, все в платочках стояли, мал, терпели все. И терпели жажду, жару,
часами
выстаивали. А здесь же в Греции проще, на каждом углу храм, святыни много в храмах, очередей таких нету, как святому Спиридону Тримифунскому. Я был свидетелем последние 3-4 дня, жил в Даниловской гостинице, миллионы людей.
Да, Бошка, но мне кажется, мы часто не ценим то, что вот сама эта возможность нам стоять в очереди к святому Спиридону, она была вымолена подвигом очень многих людей, которые были в церкви в 20 веке, никогда не покидали вот этих подвижников на Кавказе.
Да, благодаря, правильно вы говорите, благодаря тому, что были подвижники, ущемляли себя, недоедали в холоде, голоде, наедине с дикой природой, далеко в горах, далеко от мира, далеко от суеты. Они жили, наслаждались этой жизнью. И что, молились только за себя? Нет. Они имели подвиг спасти тех людей, которые остались там в миру, в суете. И сейчас тоже есть такие, но сейчас мало. Вот. Ну, благодаря тому, что есть Афон, есть еще монастыри аскетические.
Thank you.
я бы сказал так. Афон на сегодня – это не тот Афон, который был 50-100 лет тому назад. Это все-таки на сегодняшний день такое место паломничества православных людей, неправославных людей. Конечно, место святое – Афон. Но те, которые хотели бы уединиться, они находят себе возможности, образуют кельи далеко от путей паломнических и находятся в уединении. Я вам простой пример скажу, не буду вот слушать и утомлять. Когда первый раз я приехал в Грецию и увидел, что новостильная страна, что делать? По-старому или по-новому? И когда у меня была возможность посетить Афон, а мне говорят, а куда ты там поедешь? Поезжай к Паисию. Кто такой Паисий? Это мы сейчас узнали о старце Паисии, а тогда мы не знали Советский Союз, когда вот открыты были границы, и мы начали выезжать, тогда мы же не знали. 1988. Вот первый раз можно было выехать, там туристов, все. Благодаря тому, что у меня родственники находились из Греции, мне удалось получить визу, я прибыл на территорию Греции, и когда стал вопрос о том, что нужно и Афон посетить, и вот я посетил Афон. Скажу, мне удалось увидеть и услышать старца Паисия, и когда я его спросил, отец Паисий, что мне делать, я вот никак не допонимаю. Он говорит, тогда он мне сказал, лично мне, мы, батюшка, здесь на территории Афона служим по старому стилю, но имею я монастырь недалеко от Салоник, которым я являюсь духовником и наставником этого монастыря, это он служит по новому стилю. И там, и здесь мы входим в состав официальной церкви Вселенской Православной. И тогда он мне посоветовал, сделай так, чтобы ты был в лоне официальной Элладской церкви, то есть в лоне всемирного православия. В единстве. Вот и наблюдая, в каких условиях находился старец Паисий и где он жил, то я, конечно, сравниваю с теми местами Абхазии, с теми местами, в которых подвязались старцы, находившиеся в горах Абхазии. Мы шли долго лесом, не зная, куда идем, хотя таблички указывали, что налево-направо, налево-направо. Старец Паисий, Паисий, Геронтос Паисий, Геронтос Паисий. Вот. Ну, спросил, откуда, куда, зачем приехали в Грецию. Я ему рассказал все. Он говорит, просите, чтобы у вас был храм. Будете служить по старому стилю. Я говорю, как храм просить? Документов нету, денег нету, земли нету, языка не знаю. Он мне тогда сказал, батюшка, все будет, и документы будут, и деньги будут, и храм построишь. Сказал, Богородичный храм построишь, Богородичный храм построишь. А я про себя думаю, тут дом построить невозможно, а тут храм построить. Да кто тебе даст разрешение? Как жить? Ведь если вспомнить, как мы жили первое время, я был священником в Абхазии, был секретарем абхазской епархии и клириком грузинской церкви. И когда мы приехали в Грецию, это не та Россия, что приехал батюшка из Греции, давайте ему пирожка, варенье принесем, поможем, устроим тети Клавы, тети Марии, она возьмет его на ночлег, там попросим дядю Ваню, он там ему построит что-нибудь, печку сделает и все, и будет жить. Я приехал в Грецию, священников здесь много, все государственные служащие. Сложность была в том, что документов не было, так бы меня бы приняли вначале. Что делать? Семью кормить надо, на улицу идти просить с протянутой рукой, дайте на хлебушек. Да, дадут на хлебушек. С голода не умер еще никто в Греции. Тем более священнику дадут. Но для того, чтобы была стабильность какая-то и как бы влиться в жизнь, мне пришлось прийти на завод работать. И я работал на заводе плотником. Изготавливали мы журнальные столики. И когда меня спрашивают, что ты делаешь? Я говорю, знаете, спаситель до 33 лет трудился, плотничал, а потом пошел на проповедь. А я до 33 лет проповедовал, а в 33 года пришел, стал плотничать. И сколько буду плотничать, еще не знал. Мне еще раз удалось повидать отца Паисия, он сказал, все будет, не переживай. Было много, кстати, соблазнов, когда работал на заводе, пришел один грек, очень богатый, говорит: «Отец Григорий, жалко, ты священник все-таки, на заводе работаешь. Я бы хотел бы предоставить тебе храм. Материальную помощь все дадим». Я говорю: «С удовольствием соглашусь». Он говорит: «Завтра приезжаем, за тобой повезем». Приехали, небольшой маленький храмик, где, может, поместилось 100-150 человек. Иконы византийские, красиво расписан храмик. Он говорит: «Вот тебе храмик, вот тебе домик возле храма. Деньги тебе принесем каждый месяц. Будешь трудиться и спасать. Ты же священник, вот и служи». Я обрадовался. Позвонил в Россию своим друзьям и сказал: «Слава Богу, я устраиваюсь». И один мне человек добрый, который знал положение в Греции, сказал: «Ты спроси, кому храм относится». И когда на следующий день у меня было рандеву с этим господином, я его спрашиваю: «А храм кому относится? Какой митрополии?» Он говорит: «Зачем кому-то будет относиться? Я его построил, моя земля, вот служи. Ты священник? Ты священник?» Я говорю: «Да». «Вот служи, что ты спрашиваешь?» Я говорю: «Ну как бы иерархия должна существовать, должен быть архиерей, быть правящий, все-таки как-то не принято, и так и неправильно». Он говорит: «Здесь все принято, вот тебе храм служи. Я же тебе не сказал, иди там в магазин, продавай мясо. Я тебе сказал, ты священник, твое место у престола. Я тебе дал храм, дал престол, все, служи». Тогда я призадумался и решил: нет, я не могу. Почему? Потому что, во-первых, это не канонический приход, ради денег, ради того блага и ради того, что предоставлена возможность быть у престола под крышей, как говорится, в тепле и сытно. А что буду делать с теми людьми, которые за мной придут? Я их должен как бы научить, чтобы были бы они прихожанами этого храма. А если храм не канонический, я, значит, людей заведу в заблуждение. Тогда у меня был выбор второй: идти на завод, работать, быть в пыли, в грязи и кушать тот хлеб, который я добывал себе своим трудом. И я пошел на завод. Потом у меня был второй раз вопрос. Мне говорит: «Батюшка, тебе лотерейный билет. У никого работы нету, а у тебя есть работа. И тебе пришли опять люди и говорят, в другом месте есть храм, и давайте мы нас там устроим». И повторилась вся история сначала. И деньги, и хлеб, и неканоническая церковь. Или завод, пыль, грязь, или же служение Богу в алтаре, в храме. Опять вопрос возник. А если придут люди, я их приведу туда? Как я им объясню? Сказать, что это правильно, здесь вы должны быть, здесь молиться. Потом опять посоветовался с одними людьми. Они мне сказали: «Батюшка, иди лучше на завод, работай». И Господь устроил, и Господь устроил. Потом пришли третий раз ко мне и сказали: «Батюшка, у нас есть маленький храм, бедный храм, под лестницей, в полуподвальном помещении. В нем нет ничего. Вот мы хотели бы вас пригласить туда. Одна единственная просьба у нас и проблема». Они говорят: «Храм есть, все есть, денег нет». Я говорю: «Ну, деньги, как говорится, не главное». Спрашиваю, мне говорят: «Каноническая церковь, разрешение есть от канонической церкви служить здесь. Нужно согласовать с настоятелем или митрополией, где этот храм находится, и, пожалуйста, можешь служить». А уж деньги, это здесь ты не можешь, священник говорит, что деньги дайте, буду служить, деньги не дайте, не буду служить. Вот. Я сказал: «Да». Я начал служить. Был один прихожанин, 5 человек певчих я нашел. Потом 2 прихожанина было, 6 певчих. И таким образом мы выросли. Сейчас у нас 1000 прихожан. Я один и 30 певчих.
Yeah.
подошла к концу четвертая беседа с протоиереем Григорием Пигаловым, настоятелем храма Панагия-Сумыла в Афинах. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты богослужения, записанные в монастыре Иверон на Афоне и в храме Панагия-Сумыла в Афинах. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте окончание беседы с протоиереем Григорием Пигаловым.